Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Повар эмоций», «Я работаю крокодилом» и другие детские истории. Знакомимся с серией «Ласка пресс».
Книжный разворот.
Недавно мне в руки попала новая детская книжка «Повар эмоций» итальянца Даниэля Берджезио. О необычном ресторане, где повар готовил только одно блюдо дня, но всегда разное. Смелость, приправленная энтузиазмом. Злость, смешанная с нетерпением. Эйфория, настоянная на успехе. Все гости ресторанчика удивлялись, как можно создавать блюда, в которых столько жизни. Загадку повара, секрет подлинных эмоций, случайно разгадывает мальчик. Я вам этот секрет пока не открою, потому что сначала расскажу о том, где вышла эта необычная книга, какие эмоции вызывает она и какое впечатление производят другие книги этой серии. Знакомьтесь, новая детская серия «Ласка пресс», где выходят лучшие европейские книги, в первую очередь, конечно, итальянские. Иллюстрированные, детские, подростковые, сочетающие в себе литературу и искусство. Эта серия авторская, и отвечает за нее переводчик с итальянского, критик, шеф-редактор сайта «Года литературы» Михаил Визель. Михаил сегодня у меня в гостях в студии «Радио Спутник». Его-то я и попрошу познакомить юных читателей и их родителей с новой авторской серией «Ласка пресс». Здравствуйте, Миша.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что эта серия родилась из постоянного интереса к детской литературе с одной стороны и присутствия на Болонской книжной ярмарке с другой. Да? Когда видишь что-то невероятно интересное, красивое, необычное, чего нет на русском языке, хочется взять, перевести, издать и донести до читателя, так?
Ну, начать с того, что эта серия началась с того, что я вообще по своему образованию литинстутскому и по интересам, я переводчик итальянской литературы. Я переводил Умберто Эко, переводил Джакомо Леопарди и тому подобных классиков и, разумеется, наших современников, с итальянского языка. Но когда у меня родилась моя собственная дочь, как многие родители, я заново для себя открыл интерес к детским книгам, понял, что за то время, пока я сам перестал быть ребенком, тут произошла просто невероятная революция, и мне захотелось в этой революции поучаствовать. И поскольку, вот, видимо, мои занятия Италией, итальянской культурой привели к тому, что у меня действительно огромный интерес именно к визуальной составляющей детской литературы, и действительно, попав первый раз в 15-м году на ярмарку детской литературы в Болонии, крупнейшую в Европе, если не в мире, я был совершенно ошарашен и ошеломлен тем, какое разнообразие детских книг существует в форматах, в подаче, в целевой аудитории, в способы общения с читателями и с их родителями, коль скоро мы говорим о маленьких читателях, то мне очень захотелось донести это до читателей русских. Не только до моей собственной дочери, которая растет, но и до ее младших, так сказать, современников, русских детей 21 века. Так родилась эта серия, которая в издательстве «Городец» выходит, за что я им, «Городцу», очень благодарен.
Миш, ну вот расскажите о конкретных книжках, потому что есть, например, книга «Мой воображаемый друг» Роберто Лаучелли, которая недавно вышла. И эта история знакомая, ну, очень многим детям и родителям, да, когда ребенок яркий, в сложные, в счастливые, наоборот, грустные моменты жизни придумывает себе близкого товарища, да, по играм. В чем особенность? Ну, в принципе, таких историй много достаточно. Карлсон вспомнил. Для чего вот эта замечательная книжка, на обложке которой нарисован огромный слон с зонтиком и маленький рыжий мальчик?
Да. Ну, я, может быть, наступлю на горло собственной песни. Все-таки я, в первую очередь, редактор текстов, да, я переводчик текстов. Но я скажу откровенно, что эта серия, конкретно эта серия, или, если угодно, импринт «Ласка пресс», в первую очередь родилась из идеи визуальной. Нам хочется, чтобы эти книги выделялись, в первую очередь, на вид. Ну, выделялись визуально, чтобы было понятно, что это книги итальянские, потому что я убежден, и пусть меня коллеги, так сказать, поправят и возмутятся даже, но я убежден, что именно итальянские художники, итальянские дизайнеры, как во времена Джотто и Рафаэля, стали лучшими в мире, так с тех пор ничего и не изменилось. Только они больше работают, скажем, не кисточками по церквам, а работают пером и стилусом по планшетам, работают с дизайном автомобилей и одежды, но по-прежнему в смысле дизайна итальянцы лучшие в мире, и вот я стараюсь донести мое это понимание, мою эту идею до русских читателей. В том числе и в этой книге «Мой воображаемый друг».
Ну вот, на самом деле, это интересный такой подход, потому что не все родители понимают, и мы часто с этим сталкиваемся, об этом говорят издатели, когда приходит взрослый человек, воспитанный на другой книжной культуре, берет в руки книжку и говорит, за что тут отдавать деньги, так мало текста, так много картинки, что здесь читать? Угу. Вот ответь на этот вопрос с позиции и издателя, и, в принципе, с другой стороны, да, как отца ребенка.
Ну, я скажу так, что ведь книги – это не товар первой необходимости. Это не молоко, не хлеб, не одежда теплая, необходимая в холодную зиму. То есть, да, конечно, нужны буквари, нужны какая-то учебная литература, но такие книги, конечно, это нечто комплементарное, нечто дополнительное, в лучшем смысле слова. И я уверен, что мы продаем эмоции. Вот как тот самый повар, который делает блюдо из эмоций, мы продаем эмоции, мы продаем хорошее, даже не то что настроение, мы продаем умение находить хорошее и, так сказать, умение ориентироваться, что такое хорошо и что такое плохо, говоря словами русского классика. И, кстати, я не соглашусь, что родители, которые еще выросли в Советском Союзе, они не имеют представления о таких книгах, потому что советская детская книга была очень хороша. В ней работали именно как художники Илья Кабаков, работал Эрик Булатов и тому подобное, не говоря уж про 20-е годы. Поэтому эта традиция такого авангарда, традиция очень яркого, сочного образа в детской книге в СССР и в России была и есть, и наша задача ее развить, не дать ей полностью, я бы даже сказал, коммерциализироваться. Потому что, конечно, эти книги сложнее для понимания, зачем это надо, но я уверен, что такие родители у нас есть, и по мере того, как родителями становятся люди, которые уже с детства, со школьных лет привыкли ездить по Европам, там, в студенческих обменах, на стажировках, их глаз более привык к той визуальной составляющей, которая у нас ориентируется с Европой, там, с Америкой даже. Я уверен, что таких родителей становится больше, и они лучше понимают, зачем нужны такие книги, потому что они часть того визуального кода, который им привычен. Если человек имеет в руке iPhone, грубо говоря, да, и едет на самокате, то ему хочется иметь для своего ребенка книгу такую же, да, а не другую.
На самом деле, вот «Повар эмоций» очень визуально бросается в глаза. Да, это книга, которая взрыв эмоций передает и графическим способом, да, и красками. Не знаю, рассказать ли, в чем секрет эмоций.
Ну, давай все-таки поддержим немножко интригу. Скажу, что художник Ди Лауро получал премии, участвовал в международных выставках. И вообще вот все художники, которые оформляют книги, которые мы издаем, это все художники. Не просто, кстати, иллюстраторы, это все художники, прямо художники.
Семенами?
Ну, собственно, собственно, это видно.
Передо мной лежит интересная книжка совсем без слов. Это история Майи Челли «Закрыто на лето» для дошкольного возраста. И здесь замечательная приписка от издателя. Я ее прочту, пожалуй. Полагаясь на сообразительность своих маленьких читателей, автор не счел необходимым излагать эту историю словами, доверяя одной лишь силе воображения. Но если родители столкнутся с трудностями в понимании, им без сомнения следует обратиться к собственным детям, чтобы те им рассказали, страница за страницей, что здесь происходит. И это, мне кажется, очень важный подход вообще к книгам без слов, потому что дети, которым попала в руки книжка, поверьте, сами очень быстро придумают историю. И расскажут, и объяснят. И для них как раз важно, что нарисовано. Дальше включается воображение, правда же?
Да, ну здесь, собственно, понятно, что нарисовано. Тут не нужно быть каким-то гением воображения. Тут совершенно внятная история. Просто она изложена не буковками, а изложена картинками. И наши дети, дети 21 века рождения, они же большую часть своего времени сидят в социальных сетях, каких-то визуальных медиа, да, передают эмоции с помощью смайликов, передают какие-то сложные чувства с помощью гифок, да, нам это кажется диким, и нам это порой непривычно, но такова реальность. Поглядите на смартфоны, на планшеты собственных детей, что там у них происходит.
Так, может быть, наоборот, детям предложить текст, скажут тебе родители?
Всегда нужно избегать крайности, да, всегда нужно как-то вот с умом и с пониманием, с тактом сочетать одно с другим. Конечно, если все книги будут такие, как это будет странно, и мне будет дико и грустно. Но если мы будем давать нашим детям, да и самим себе тоже, только одни тома вроде Гарри Поттера, который прекрасный, да, но все-таки это будет некая однобокость, и надо пытаться совмещать.
Миш, давай назовем еще какие-то книги из серии «Ласка Пресс». Может быть, какая-то тебе дорога особенно?
Ну,
с чего все началось?
Безусловно, они мне все дороги, пока их вышло не так много. Вышло 12 книг. К сожалению, очень сильно по нам ударил карантин и самоизоляция. Не только у нас, но и в Италии, потому что все наши контрагенты, наши партнеры, итальянцы, все ушли в глубокий локаут и с трудом отвечали на письма. И было понятно, что они вообще не понимали, как жить дальше. Из-за этого вышло меньше книг, чем мы предполагали. Но, конечно, они мне все дороги. Я с наслаждением назову книгу, тоже книгу без слов, которая называется «Я работаю крокодилом». И я не открою большой тайны, если скажу, что это, по сути дела, приквел нашей хорошо известной нам истории про крокодила Гену. Потому что главный герой этой итальянской книги — это крокодил, который живет в городе жизнью обычного горожанина, пьет утром кофе, повязывает галстук, идет на работу, а работает он крокодилом. Он снимает пиджак, вешает его на плечики в своем шкафчике, залезает в вольер и там разевает пасть, работает крокодилом. Я с наслаждением дарю эту книжку разным важным людям. Например, я подарил ее Михаилу Вадимовичу Сеславинскому, когда он, значит, вот ушел со своего поста. Я ему подарил эту книгу. Ни слова не говоря, но я думаю, он понял намек, и я думаю, к нему правильно отнесся. С чего все началось? Серия началась с книги тоже совершенно безумной красоты, безумной сложности. По-русски мы ее назвали «Средиморье». Это большого размера книга, больше А4 размером, и в ней рассказывается какая-то совершенно невероятная история о том, как некогда в далекие времена легендарное то место, которое мы знаем как Средиземное море, было сушей, было таким Средиморьем. А окружающая его суша, то есть которую мы сейчас знаем как Европа, Африка, Азия, это было морем, это были океаны. И вот, придумав такую инверсию мысленную, два автора, неаполитанские парни, молодые архитекторы, они придумывают себе мир, в котором живут эти...
Средиморцы.
Да, живут эти средиморцы на этом острове, а там описываются города, которые нам хорошо знакомы. Афины, Стамбул, Гибралтар. И эти города изображены в виде человекообразных фигур, и у каждого свой характер, у каждого какая-то своя история и предыстория. Там тоже очень мало текста, но она очень сложно устроена графически. То есть там два слоя текста. Там как бы сверху такая бегущая строка, сквозная история, сквозной нарратив, который идет от страницы к странице, а внизу в таком картуше описание каждого города. И там вот есть один разворот, где огромный розовый пеликан. Вот я говорил о дизайне лучшем в мире. Книга так правильно устроена, так правильно нарисована, что когда вот раскрываешь этот разворот, этот огромный пеликан розовый вот раскрывает крылья тебе в лицо.
Навстречу,
вот,
да,
тебе навстречу.
Да.
Когда до этого места дошел, сразу эту книгу за свои кровные там, 18 евро купил. И вот когда я принес ее в Москве в издательство «Градец», вот именно тоже вот этот вот пеликан, распахнувший крылья, он вот сыграл свою роль. Мне сказали, да, Михаил, отлично, все, давайте издавать, давайте работать.
Миш, кроме итальянских книг, какие еще есть? Я понимаю, что приоритет итальянцам, потому что перевод с итальянского близок, понятен, да? Но ведь есть еще книга белорусская, если я не ошибаюсь.
Да, совершенно верно.
Да, и другие книги европейские планируются.
Да, да, безусловно, мне ближе итальянские, но не потому, что у меня какой-то вот такой пунктик на Италии, мне просто проще с итальянскими контрпартнерами общаться, да, я с ними общаюсь в прямом смысле слова на одном языке, и даже если мой язык немножко неуклюжий, конечно, я их лучше понимаю. Но да, действительно, я очень горд, не меньше горд тем, что у нас вышли две книги белорусские. Это книга «Почему у Меши нет дома», вообще белорусская сказка, написанная белорусской писательницей, живущей в Минске, и адресованная другой белорусской, но живущей в Амстердаме, Катерины Дубовик. Я тоже эту книгу увидел и сам купил, будучи в Минске в декабре 2019 года. Просто зашел в тамошний книжный магазин под названием «Нос Гоголя», он назывался. Вот, такое интересное название. Вот, я зашел, купил, и нам она понравилась, и мы ее перевели. То есть, сама авторша написала русскую версию, и мы ее издали. А потом мы спросили у художницы Катерины Дубовик, что у нее еще есть. Она нам предложила свой один проект, давний, отрисовку сказки финского шведа Сакариуса Топелиуса, профессора Гельсингфорского университета, то есть русского профессора, которого я назвал по-русски «Как кузнец Парво паровоз подковал». Такая, я бы сказал, стимпанковская сказка,
да,
там
да, да,
паровозы, вот тролли, которые мечтают съесть солнце. И вот Катерина нам ее безумным образом отрисовала, и я горд сказать, что вот только что недавно прошел организуемый Союзом художников России конкурс «Образ книги», и вот Катерина Дубовик с этой книгой получила награду в международной номинации, потому что она белорусская, живущая в Амстердаме, и вот Союз художников считал, что она вот международный автор. Ну да, видимо, так оно и есть. И сейчас она для нас работает, отрисовывает книгу итальянского автора Роберто Пьюмини, итальянский маршак, говоря по-нашему, очень известный автор, классик итальянский. Вот довольно большая по нашим меркам книга, там гораздо толще, чем вот те, которые мы обычно издаем. И вот Катерина тоже ее отрисовывает. А кроме того, сейчас мы договорились с каталонским издательством о том, что будем издавать каталонскую книгу. И это, так сказать, продолжение средиземноморского ареала. То есть это по-прежнему Средиземноморье, это вот юг, жаркое дыхание юга, вот мы это продолжаем.
Ну что же, я думаю, мы заинтересовали как минимум родителей, которые захотят посмотреть новые, интересные, визуально выделяющиеся из общей массы книги и предложить своим детям.
Да. Действительно, дорогие наши слушатели, хотя бы посмотрите на сайте или где-нибудь еще. Уверяю вас, не пожалеете, но пожалеете или не пожалеете вы денег, это уж каждый сам пускай решает.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». С детской авторской серией «Ласка Пресс» вас знакомили переводчик Михаил Визель и ведущая Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.